Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 января 2020 года. На кого распространяется заповедь «Возлюби ближнего»? Вопрос. На кого распространяется заповедь «Возлюби ближнего», как самого себя? На всех, кто меня окружает, либо только на товарищей из десятки? Ответ. В первую очередь лично на вас. Если вы работаете в десятке, то старайтесь возлюбить ближнего, то есть своих товарищей по десятке, как себя. Пытаясь достичь этого свойства, вы приводите себя в состояние, называемое душа. Иными словами, 10 человек, каждый из которых олицетворяет какое-то духовное качество, соединяется так, словно представляет собой один общий организм. Конечно, он не общий, так как между ними существует эгоизм, но они пытаются над этим эго соединиться между собой. Таким образом, их попытки создают огромную потенциальную силу в их объединении. Получается, что с одной стороны между ними проявляется эгоизм, а с другой стороны их силовое объединение. Эти два свойства сосуществуют вместе, одно над другим. Речь идет о создании объекта, называемого парцуф, когда внутри находится большой эгоизм, а над ним огромная сила, соединяющая его. Эта сила и есть духовная сила Творца. Из урока на русском языке 29 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Цель борьбы противоположностей. Вопрос. Борьба противоположностей происходит ради борьбы или в ней всегда должна рождаться истина? Ответ. Борьба противоположностей необходима для того, чтобы достичь среднюю линию между ними. Она и будет линией истины. Вопрос. Противоположность – это отсутствие того, что есть? Ответ. Смотря о чем речь. Если вы имеете в виду людей, то мне они нужны, чтобы, глядя на них, познать самого себя. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 1 виртуального конгресса в Африке 18 января 2020 года. Египет, где народ Израиля страдал в изгнании и рабстве, находится в Африке. Африка – это родина фараона, глобального эгоизма. 400-летнее египетское изгнание позволило народу Израиля потом прийти к получению Торы и раскрытию Творца. Поэтому все народы, которые выросли в Африке и страдали в рабстве уже не у фараона, как евреи, а у европейских народов в Америке, более готовы к исправлению души. Я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, что люди в Африке более чувствительны к методике Каббалы. Наука Каббала нужна всему человечеству для того, чтобы достичь раскрытия высшей силы. И поэтому все развитие человечества постоянно сопровождалось проблемами, несчастьями, эпидемиями, войнами. И все для того, чтобы вынудить человека задуматься о смысле своей жизни, для чего мы живем. Человечество не могло найти на это никакого ответа. И тогда раскрывается наука Каббала и дает ответ, что в тот миг, когда мы постигаем высшую силу, организующую всю нашу жизнь, мы узнаем, ради чего живем и в чем суть нашей жизни. Весь вопрос в том, как раскрыть эту единственную силу, управляющую всем мирозданием. У нас нет никакой возможности как-то изменить свою жизнь, кроме как с помощью этой силы. В тот миг, когда мы раскрываем ее, мы получаем ответы на все свои вопросы. В этом особенность науки Каббала, методики раскрытия высшей силы, что она дает ответ на все. Последствия европейской колонизации до сих пор ощущаются в Европе. Уже давно не существует рабства, но до сих пор европейские страны стараются использовать природные и человеческие ресурсы в Африке, разжигая там конфликты, продавая им оружие, стимулируют эмиграцию. Это очень тяжелый вопрос для Африки, но мне кажется, африканцы в итоге поймут, что только за счет их объединения всех вместе у них появится высшая сила. И тогда они почувствуют себя свободными, а не угнетаемыми, как ощущают и по сегодняшний день. Это решение, которое может дать Африке только наука Каббала, и ничто другое. Подлинная независимость Африки невозможна без ощущения духовной независимости. Ведь африканские страны вроде бы получили материальную независимость, Однако европейцы и другие народы со всего мира до сих пор вмешиваются в их жизнь. Ничего не поможет, пока африканцы не почувствуют подлинной, то есть духовной свободы. Тогда у них появится сила противостоять всем, кто пытается на них влиять. Они почувствуют внутри себя особую свободу. Это даже не свобода от европейцев, а от внешней власти, чужой философии, несвойственной Африке. Невозможно достичь свободы раньше установления связи с Творцом. До того это будет мнимая, материальная свобода. И сегодня можно называть африканские народы свободными, ведь там нет рабов, но при этом их продолжают эксплуатировать, использовать в разных формах. И так происходит во всем мире. Каждая страна желает использовать других и выжать из них все природные ресурсы. И в этом африканские страны не отличаются от остальных государств. Тот, кто хочет стать независимым в наши дни, обязан достичь более тесной и правильной связи с Творцом. Свобода в высшем мире даст нам свободу в этом мире, ведь это не просто духовное, а проецирует на нас силы, позволяющие выстоять против всех. Тогда никто не сможет сделать нам ничего плохого. Достаточно посмотреть на народ Израиля и пройденный им путь. Его пытались угнетать и уничтожить во все времена разные народы, начиная от фараона и далее. Но никому не удалось властвовать над народом Израиля. Ни фараону, ни немецким нацистам, ни испанской инквизиции, ни русскому царю и так далее. Все потому, что у евреев есть связь с высшей силой. И я советую то же самое Африке. Получить такую же поддержку свыше, и тогда никто не сможет им повредить. В Африке действует много разных религий. Но наука Каббала не вступает в противоречие ни с какими религиями. Она лишь объясняет, как за счет объединения получить связь с высшей силой, которая выше всех религий и верований. Такое соединение, существовавшее когда-то в народе Израиля, сохранило этот народ до сегодняшних дней и позволило не попасть в рабство никакому народу. Из урока номер один виртуального конгресса в Африке 18 января 2020 года.
Радиоверсия.
Праведность и греховность. Вопрос. Если все соотносить с Творцом, то как определяется понятие праведности и греховности? Ответ. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Скажу только одно. Свойство отдачи и любви к другим – это праведность. Свойство эгоистического получения – любовь лишь к себе – это греховность. Больше ничего нет, только отдача и получение. Получением называется грех. Отдачей называется заповедь, ее исполнение. Самая главная заповедь – это «возлюби ближнего». Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 21 января 2020 года. Где накапливаются усилия по объединению? Усилия по объединению накапливаются вокруг сердца и образуют общее сердце, сердечную сумку. Духовный сосуд, в котором раскрывается Творец, состоит из 10 свойств, абсолютно противоположных друг другу. Они объединяются между собой, над собой, когда каждый не видит в другом никакой возможности объединиться, но поднимаясь, отталкиваясь от себя, объединяется с другими. Постижение единства – постижение Творца. Творец – объединение всех противоположностей вместе, когда они дополняют друг друга. Падений нет. Творец желает, чтобы человечество продвигалось с осознанием, что с ним происходит подъем. Подъем к вечности и совершенству. Каждое мгновение человек получает большее сближение с совершенством, с духовным. Наша работа – ощутить, что мы действительно так продвигаемся. Поднимают по-духовному, но не опускают. Весь наш путь с начала творения до конца – сплошной подъем для всех, удачливых и неудачливых. Каждую секунду мы все ближе к полному исправлению. Хотя часто ощущаем вместо подъема – падение. Но по модулю мы все время продвигаемся вперед.
Радиоверсия.
Секрет прочного брака. Вопрос. Большая проблема в мире – разводы. За 40 последних лет в два раза больше людей стали разрывать отношения. Процент разводов зашкаливает даже за 70%. Причиной разводов считают поспешное, необдуманное вступление в брак или брак по расчету, супружескую неверность, сексуальную неудовлетворенность, несовместимость характеров, психологическую неподготовленность к семейной жизни, пьянство. Называют еще массу причин. К Как вы думаете, почему это происходит? Ответ. Современный человек не может выносить рядом с собой еще одного человека постоянно. Не может. Просто потому, что он большой эгоист. В нем настолько вырос эгоизм, ведь эго растет у нас постоянно, мы же находимся в эгоистической эволюции, что человек не может переносить другого рядом с собой. Сколько можно терпеть, зачем и так далее. То есть лучше разойтись. Или люди живут так, как будто они вообще не супруги, потому что тяжело расставаться или по каким-то другим расчетам. Вопрос. Все-таки есть прочные браки? Я, например, жена 38 лет. Вы уже приближаетесь к золотой свадьбе? Ответ. Это да. Но я живу между женой, детьми и своей группой. Это тоже ненормальная жизнь. Нельзя меня считать образцом. Причем с моими задатками от природы это ужасно. Но развод, я об этом даже не думал никогда. Никогда не думал, что могу развестись и оставить жену и детей. Нет, я купил квартиру и переписал ее на жену. У меня вообще ничего нет, серьезно. О детях я заботился, чтобы каждый был обеспечен. Имел образование, дом и все прочее. Выйти замуж, жениться обязательно. И чтобы мне давали спокойно заниматься моим делом. Все, самое главное. Если есть дети, ты обязан заботиться о них. Главное же – это дети. Вопрос. И вот это беда при разводе. Ребенок ощущает, что у него нет папы, мамы. Ответ. Ребенок страдает от отсутствия родителя, любого. Или мамы, или папы. Конечно, мамы больше, но все равно и папы тоже. Это откладывается у него, это не прощается. Дети считают уход отца от них как предательство, как развод с ними. И это они не забывают, они не могут. То есть ребенок ощущает, что папа ушел от меня, и это, конечно, очень тяжело. Вопрос. А если любовь ушла? Ответ. Какая любовь? Реплика. Говорят, любовь ушла, и этим оправдываются. Ответ. Куда ушла? Я не понимаю этого слова. Я знаю только одно. Если люди живут вместе, если они более-менее понимающие, воспитанные, то они могут создать условия, когда им вместе удобно. Не хорошо, не счастливо, но им удобно вместе. Вопрос. То есть они заключают такой союз удобства? Ответ. Конечно. А что такое брак в первую очередь? Совместное хозяйство. Когда вы считаете, что можете поддерживать друг друга, помогать друг другу, и этому вы удовлетворяетесь. Это в первую очередь. А все остальное меняется у человека каждые несколько лет вообще в другие стороны. Ведь мы все живем сегодня в 5 раз дольше, чем жили люди 200 лет назад. А тем более 1000 лет назад. Фараон жил 20-22 года. Фараон. При всем том, что ему подавали все на серебре, все вымытое, чистое, нормальное, экологически чистые продукты, жили всего 22 года. Как можно вообще подумать такое? Сегодня что такое 22 года? Он еще вообще не взрослый человек. Вопрос. Еще один аспект. Чтобы не распадалась семья, что должна представлять из себя женщина и что должен представлять мужчина в этом союзе? Ответ. Должно быть воспитание. Такое, чтобы что бы то ни было, ведь на протяжении всей жизни с каждым могут случаться 1000 всевозможных состояний, приключений. Но ты знаешь, что у тебя семья, и твоя обязанность их содержать и сопровождать. Сколько ты будешь жить, ты должен об этом заботиться. Это в первую очередь. А чувства? Нельзя на них ничего строить. Реплика. Вы не раз говорили, что мужчина ищет в женщине свою маму. Ответ. Это верно. Мужчина ищет в женщине что-то от своей мамы. Если находит, то это обеспечит его привязанность к ней. Вопрос. Если женщина в браке понимает, что он ищет маму, тогда это обеспечивает союз? Ответ. Да. Поэтому и сказано в Торе, что во времена праотцов невесту приводили в шатер матери, и после того, как она жила какое-то время у свекрови, мужчина на ней женился. То есть она училась у его матери, как его надо обслуживать, что с ним делать, что он любит, не любит и так далее. Она смотрела и училась всему. Как мама готовит и так далее. Реплика. То есть она училась быть матерью для своего мужа? Это, конечно, парадокс. Ответ. Как это парадокс? Реплика. Она пришла туда не учиться быть женой, а учиться быть ему матерью. Ответ. Ты не представляешь, как мужчина привязывается к женщине, если она напоминает ему его мать. Он как ребенок будет на нее смотреть. Он будет все время ловить в ней свою маму. Вопрос. И он никогда не захочет развестись? Ответ. Никогда. Как это развестись? От мамы уйти? Вопрос. Так, то есть маму не бросают? Ответ. Да. Реплика. А это фраза, которая звучит от жены. «Иди к своей мамочке, я не твоя мама. Пускай она печет тебе твои пироги». Ответ. «О, видишь, какие доводы приводит, я тебе не мама. Это и проблема». Реплика. Вот тут, наверное, большой процент разводов, когда женщина не берет на себя функцию быть мамой. Ответ. Она должна понимать, что удержать мужчину, сделать его своим можно только так. Только так, никуда не денешься. Это в Торе, в Библии, написано черным по белому. Вопрос. Так может, вы сейчас раскрываете нам секрет всех разводов, и не надо никаких психологов? Ответ. Это секрет четких отношений. До конца жизни мужчина будет видеть в жене свою маму и никуда от нее не убежит. Вопрос. А что тогда мужчина в семье? Ответ. Если он прилипает к ней, что ей еще надо? Вопрос. То есть это ее безопасность? Именно это она ищет в нем? Ответ. Ничего другого. Он будет делать все, чтобы ей было хорошо. Будет каждый день дарить комплименты. Вопрос. И деньги будет добывать, и работать будет? Ответ. Конечно. Это я знаю точно. Это природа человека. Вопрос. Что женщине нужно в мужчине? Состояние безопасности? Ответ. В первую очередь, внимание. Внимание к ней, к детям, к дому. То есть выходите замуж, женитесь, все. Невеста уходит к своей свекрови и учится у нее всем слабостям ее сына. И умеет с ним работать. Как женщина. Где-то как-то подать, где-то сделать такое, что напоминает ему маму. Мужчина покупается сразу, мгновенно и навсегда. Реплика. И все будет делать, что она хочет? Ответ. И ему это необходимо. Мужчина не рожает, он остается ребенком, и поэтому это его покупает. Вопрос. То есть он все-таки остается ребенком все время? Даже если ему 70-80 лет? Ответ. Неважно. Всю жизнь. Народ будет не то, чтобы возмущаться, а спрашивать. А все-таки, что же мужчина? Все женщина, да женщина. Ответ. Мужчина должен приносить все, что требует женщина. И больше ничего не надо. Это в материальном. А в духовном? Там все по-другому, наоборот. Семья не касается духовного развития мужчины. Это его привилегия, прерогатива. Это только его личный выбор. В этом он мужчина и глава семьи. Но это относительно духовного развития, а относительно материального – женщина. В духовном развитии командует мужчина, в материальном развитии командует женщина. Вопрос. Если мужчина командует в духовном развитии, то роль женщины – дать ему возможность заниматься его душой? Ответ. Да, конечно. Реплика. И тогда он тоже ее обеспечит всем, что ей нужно? Ответ. Вдвойне. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 23 декабря 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.